Не прошло 5 минут, как появился Герасим с огромной вязанкой дров за спиной в сопровождении неразлучной Муму. Барыня свою спальню и кабинет приказывала протапливать даже летом. Герасим стал боком перед дверью, толкнул ее плечом и ввалился в дом с своей ношей. Муму по обыкновению осталось его дожидаться. Тогда Степан, улучив удобное мгновение, внезапно бросился на нее, как коршун на цыпленка, придавил ее грудью к земле, сгреб в охапку и, не надев даже картуза, выбежал с нею на двор, сел на первого попавшегося извозчика и поскакал в охотный ряд. Там он скоро отыскал покупщика, которому уступил ее за полтинник, с тем только, чтобы он, по крайней мере, неделю продержал ее на привязи. И тотчас вернулся, но, не доезжая до дому, слез с извозчика и, обойдя двор кругом, с заднего переулка через забор перескочил на двор. В калитку-то он побоялся идти, как бы не встретить Герасима. Впрочем, его беспокойство было напрасно. Герасима уже не было на дворе. Выйдя из дому, он тотчас схватил Муму. Он еще не помнил, чтобы она когда-нибудь не дождалась его возвращения. Стал повсюду бегать, искать ее, кликать по-своему. Бросился в свою каморку, на сеновал, выскочил на улицу, туда-сюда, пропал. Он обратился к людям, самыми отчаянными знаками спрашивал о ней, показывая на полоршины от земли, рисовал ее руками. Иные точно не знали, куда девалась Муму, и только головами качали. Другие знали и посмеивались ему в ответ. А дворецкий принял чрезвычайно важный вид и начал кричать на кучеров. Тогда Герасим побежал со двора долой. Уже смеркалось, как он вернулся. По его истомленному виду, по неверной походке, по запыленной одежде его, можно было предполагать, что он успел обижать пол Москвы. Он остановился против барских окон, окинул взором крыльцо, на котором столпилось 7 человек дворовых, отвернулся и промычал еще раз: «Муму!» Муму не отозвалась. Он пошел прочь. Все посмотрели ему вслед, но никто не улыбнулся, не сказал слова. А любопытный форейтор Антипка рассказывал на другое утро в кухне, что немой де всю ночь охал. Весь следующий день Герасим не показывался, так что вместо его за водой должен был съездить кучер Потап, чем кучер Потап очень остался недоволен. Барыня спросила Гаврилу, исполнено ли ее приказание. Гаврила отвечал, что исполнено. На другое утро Герасим вышел из своей каморки на работу. К обеду он пришел, поел и ушел опять, никому не поклонившись. Его лицо, и без того безжизненное, как у всех глухонемых, теперь словно окаменело. После обеда он опять уходил со двора, но ненадолго. Вернулся и тотчас отправился на сеновал. Настала ночь, лунная, ясная. Тяжело вздыхая и беспрестанно поворачиваясь, лежал Герасим и вдруг почувствовал, как будто его дергают за полу. Он весь затрепетал, однако не поднял головы, даже зажмурился. Но вот опять его дернули сильнее прежнего. Он вскочил. Перед ним с обрывком на шее вис Муму. Протяжный крик радости вырвался из его безмолвной груди. Он схватил Муму, стиснул ее в своих объятиях. Она в одно мгновенье облизала ему нос, глаза, усы и бороду. Он постоял, подумал, осторожно слез с сенника, оглянулся и, удостоверившись, что никто его не увидит, благополучно пробрался в свою каморку. Герасим уже прежде догадался, что собака пропала не сама собой, что ее, должно быть, свели по приказанию барынь. Люди-то ему объяснаками, как его Муму на нее окрысилась. и он решился принять свои меры. Сперва он накормил Муму хлебушком, обласкал ее, уложил. Потом соображать, ночь напролет и соображал, как бы получше ее спрятать. Наконец он придумал весь день оставлять ее в каморке, то изредка к ней наведываться, а ночью выводить. В течение дня Герасим раза два украдкой ходил к своей затворнице. Когда же наступила ночь, он лег спать вместе с ней в каморке, а не на сеновале. И только во втором часу вышел погулять с ней на чистом воздухе. Походив с ней довольно долго по двору, он уже было собирался вернуться, как вдруг за забором со стороны переулка раздался шорох. Муму навострила уши, зарычала, подошла к забору, понюхала и залила с громким и пронзительным лаем. Какой-то пьяный человек вздумал там угнездиться на ночь. В это самое время барыня только что засыпала после продолжительного нервического волнения. Эти волнения у ней всегда случались после слишком сытного ужина. Внезапный лай ее разбудил. Сердце у ней забилось и замерло. «Девки! Девки!» – простонала она. «Девки!» Перепуганные девки вскочили к ней в спальню. «Ох, ох, умираю!» – проговорила она, тоскливо разводя руками. «Опять, опять эта собака! Ох, пошлите за доктором! Они меня убить хотят! Собака! Опять собака! Ох!» И она закинула голову назад, что должно было означать обморок. Бросились за доктором, то есть за домашним лекарем Харитоном. Этот лекарь, которого все искусство состояло в том, что он носил сапоги с мягкими подошвами, умел деликатно браться за пульс, спал 14 часов в сутки, а остальное время все вздыхал да беспрестанно подчивал барыню лавровишневыми каплями. Этот лекарь тотчас прибежал, покурил жженными перьями, и когда барыня открыла глаза, немедленно поднес ей на серебряном подносике рюмку с заветными каплями. Барыня приняла их, но тотчас же слезливым голосом стала опять жаловаться на собаку, на Гаврилу, на свою участь, на то, что ее бедную старую женщину все бросили, что никто о ней не сожалеет, что все хотят ее смерти. Между тем несчастная Муму продолжала лаять, а Герасим напрасно старался отозвать ее от забора. «Вот, вот опять!» – пролепетала барыня и снова подкатила глаза под лоб. «Лекарь!» – шепнул девке. Та бросилась в переднюю, растолкала Степана. Тот побежал будить Гаврилу. Гаврила сгоряча велел поднять весь дом. Герасим неподвижно стоял на пороге. Толпа собралась у подножия лестницы. Герасим глядел на всех этих людишек в немецких кафтанах сверху, слегка оперши руки в бока. В своей красной крестьянской рубашке он казался каким-то великаном перед ними. Гаврила сделал шаг вперед. «Смотри, брат», — промолвил он, — «у меня не озорничай». И он начал ему объяснять знаками, что барыня, мол, непременно требует твоей собаки. Подавай, мол, ее сейчас, а то беда тебе будет. Герасим посмотрел на него, указал на собаку, сделал знак рукою у своей шеи, как бы затягивая петлю, и с вопросительным лицом взглянул на дворецкого. «Да-да», — возразил тот, кивая головой, — «да, непременно». Герасим опустил глаза, потом вдруг встряхнулся, опять указал на Муму, которая все время стояла возле него, невинно помахивая хвостом и с любопытством поводя ушами. Повторил знак удушения над своей шеей и значительно ударился, как бы объявляя, что он сам берет на себя уничтожить Муму. «Да ты обманешь!» — замахал ему в ответ Гаврила. Герасим поглядел на него, презрительно усмехнулся, опять ударил себе в грудь и захлопнул дверь. Все молча переглянулись. «Что же это такое значит?» – начал Гаврила. «Он заперся!» «Оставьте его, Гаврил Андреевич!» – промолвил Степан. Он сделает, коли обещал. Уж он такой. Уж коли он обещает, это наверное. Он на это не то, что наш брат. Что правда, то правда. Да. Спустя час после всей этой тревоги дверь каморки растворилась, и показался Герасим. На нем был праздничный кафтан. Он вел Муму на веревочке. Ерошка посторонился и дал ему пройти. Герасим направился к воротам. Мальчишки и все бывшие на дворе проводили его глазами молча. Он даже не обернулся. Шапку надел только на улице. Гаврила послал вслед за ним того же Ерошку в качестве наблюдателя. Ерошка увидал издали, что он вошел в трактир вместе с собакой и стал дожидаться его выхода. В трактире знали Герасима и понимали его знаки. Он спросил себе щим и сел, опершись руками на стол. Муму подле его стула, спокойно поглядывая на него своими умными глазками. Шерсть на ней так и лоснилась. Видно было, что ее недавно вычесали. Принесли Герасиму щей. Он накрошил туда хлеба, мелко изрубил мясо и поставил тарелку на пол. Муму приняла съесть с обычной своей вежливостью, едва прикачкой до кушанья. Герасим долго глядел на нее. Две тяжелые слезы выкатились вдруг из его глаз. Одна упала на крутой лобик собачки Ващи. Он заслонил лицо свое рукой. Муму съела полтарелки и отошла, облизываясь. Герасим встал, заплатил за щи и вышел вон, сопровождаемый несколько недоумевающим взглядом полового. На дороге он зашел на двор дома, к которому пристраивался флигель, и вынес оттуда два кирпича под мышкой. От Крымского брода он повернул по берегу, дошел до одного места, где стояли две лодочки с веслами, привязанными к колышкам. Он уже заметил их прежде и вскочил в одну из них вместе с Муму. Вот уже Москва осталась назади. Вот уже потянулись по берегам луга, огороды, поля, рощи, показались избы, повеяло деревней. Он бросил весла, приник головой к Муму, которая сидела перед ним на сухой перекладинке, дно было залито водой, и остался неподвижным, скрестив могучие руки у ней на спине, между тем, как лодку волной помаленьку относила назад к городу. Наконец Герасим выпрямился. Поспешно, с каким-то болезненным озлоблением на лице, окутал веревкой взятые им кирпичи, приделал петлю, надел ее на шею Муму, поднял ее над рекой, в последний раз посмотрел на нее. Она доверчиво и без страха поглядывала на него и слегка махала хвостиком. Он отвернулся, зажмурился и разжал руки. Герасим ничего не слыхал. Ни быстрого визга, падающей Муму, ни тяжкого всплеска воды. Для него самый шумный день был безмолвен и беззвучен. Как ни одна самая тихая ночь не беззвучна для нас. И когда он снова раскрыл глаза, по-прежнему спешили по реке, как бы гоняясь друг за дружкой, маленькие волны. По-прежнему поплескивали они о бока лодки, и только далеко назади к берегу разбегались какие-то широкие круги. Ерошка, как только Герасим скрылся у него из виду, вернулся домой и донес все, что видел. «Ну да», — заметил Степан, — «он ее утопит». «Уж можно быть спокойным. Коли он что обещал...» В течение дня никто не видал Герасима. Он дома не обедал. Настал вечер. Собрались к ужину, все, кроме его. «Какой чудной этот Герасим!» – пропищала толстая прачка. «Можно ли эдак из-за собаки проклажаться? Право!»
А между тем, в ту самую пору по шоссе усердно и безостановочно шагал какой-то великан с мешком за плечами и с длинной палкой в руках. Это был Герасим. Он спешил без оглядки. Спешил домой, к себе в деревню, на родину. Утопив бедную Муму, он прибежал в свою каморку, проворно уложил кое-какие пожитки в старую попону, связал ее узлом, взвалил на плечо, да и был таков. Дорогу он хорошо заметил еще тогда, когда его везли в Москву. Деревня, из которой барыня его взяла, лежала всего в 25 верстах от шоссе. Он шел по нем с какой-то несокрушимой отвагой, с отчаянной и вместе радостной решимостью. Он шел, широко распахнулась его грудь, глаза жадные прямо устремились вперед. Он торопился, как будто мать-старушка ждала его на родине, как будто она звала его к себе после долгого странствования на чужой стороне, в чужих людях. Через 2 дня он уже был дома, в своей избенке, к великому изумлению солдатки, которую туда поселили. Помолясь перед образами, тотчас же отправился он к старости. Староста сначала было удивился, но сенокос только что начинался. Герасиму, как отличному работнику, тут же дали косу в руки, и пошел косить он по-старинному, косить так, что мужиков только пробирало, глядя на его размахи да загребы. И живет до сих пор Герасим бобылем в своей одинокой избе, здоров и могуч по-прежнему, и работает за 4 по-прежнему, и по-прежнему важен и степенен. Но соседи заметили, что со времени своего возвращения из Москвы он совсем перестал водиться с женщинами, даже не глядит на них, и ни одной собаки у себя не держит. Впрочем, толкуют мужики, его же счастье, что ему не надобить бабья. А собака, на что ему собака? К нему на двор вора оселом не затащишь. Такова ходит молва о богатырской силе немого.